Рад, братья и сестры, иметь эту возможность сегодня в новом году снова встретиться с каждым из вас. И Бог по своей милости дает нам эту привилегию сегодня открыть Его Слово. Потому что то, что Бог совершал на протяжении всего этого года, оно должно было, по крайней мере, оставить в нашей жизни свой след. Почему? Потому что всякий раз, когда мы приходили в дом поклониться Богу, было для нас и слово это должно было обязательно что-то совершать. И сегодня мне тоже хочется начать тему, ту, которая уже была нами вчера предложена, о вечности. Но только некоторые другие места мы прочитаем, некоторые повторятся. Псалом 138, первое место прочитаем. 138 Псалом Давида, 23 и 24 тексты. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Второе место апостол Павел пишет в послании к римлянам. Будем читать из 8 главы. С 18 стиха 8 главы и по 23 включительно. «Думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не она только. Но и мы, имея начаток духа, и мы стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Год прошел, и значит, вечность, она приблизилась к нам на один год еще. Ближе встреча с Отцом. Ближе та надежда, которая когда-то томила сердце Павла. Он ее ожидал, он о ней проповедовал, учил этому, и он видел это в окружающем мироздании. И слава Богу, братья и сестры, что мы сегодня можем с вами открыть страницы Библии и слышать голос Бога. Это счастье наше, потому что сколько много людей могут идти к тем богам, которые никогда не слышат и никогда не отвечают. Но Бог дает советы, и Бог дает свет человеку, который находится во тьме. И мы прочитали первое место Писания, где Давид перед нами предстает, и он просит Бога о том, чтобы Бог узнал его сердце. Второе, он просит, чтобы Бог испытал его самого, и чтобы Бог проверил его мысли. Эти очень три важных фактора, которые определяют жизнь любого человека. Потому что что в сердце человека, то и в жизни человека. И поэтому подумайте сегодня от этой вещи, с кем имеет дело Давид. Бог, Давид имеет дело с самим Богом. Только Бог по-настоящему знает нас. Только Бог понимает нас. Только Бог знает наши склонности, знает наши привычки и знает глубоко, исчерпывающее сердце каждого из нас. Почему? Потому что мы в этом псалме читаем, в 138-м псалме, что Давид говорит: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои», 14 стих, «и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. как возвышено для меня помышление Твои, 17 стих. Боже, как велико число их. Это реальность жизни, которая сегодня предстает перед нами. Братья мои и сестры, друзья дорогие, идолы, ложные, безгласные существа, сделанные руками человека, они никогда ничего не скажут о нас. Никакие методы экстрасенсорики не помогут человеку проникнуть в тайники души, если я не открою свой разум для контакта с ними. Но сокрытое от другого открыто абсолютно пред Богом. И Бог имел дело с Давидом. И поэтому Давид направлял свое сердце, понимая свою жизнь, которую он проживал, свою непредсказуемость и неправильные какие-то поступки жизни. Он говорит: «Испытай меня, Боже, проверь сердце мое, посмотри на мои помышления и, испытав, направь меня на путь вечный». Есть альтернатива этому. Если есть путь вечный, значит, есть путь конечный, временный, греховный, ненастоящий, ложный. Конечно, есть. И слава Богу, что всякий раз, когда мы с вами смотрим на все это, мы находим подтверждение на страницах Священного Писания. Книга Иеремии, 17 глава, 9 стих, здесь написано: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его». В сердце человека гнездится очень много нехорошего. Убийство, ложь, предательство, коварство. И никто не может увидеть за благородством внешнего вида человека, что в сердце. Но Бог видит это. И написано 10 стих 17 главы пророка Иеремии: «Я, Господь, проникаю в сердце, я испытываю внутренности, чтобы воздать каждому человеку по пути его, по плодам дел его». У Бога нет ошибок, у Бога нет ложного действия, мотива в отношении нас. Он знает, и Он справедливо судит наши помышления и намерения сердечные. И поэтому Давид говорит: «Испытай меня, узнай помышления мои и направь меня на путь вечный». Это очень важно. В нашей жизни очень важно не вслепую идти, но идти под руководством Господа. И поэтому Господь самого себя предлагает людям в проводники. В жизни нашей, братья мои и сестры, в наших намерениях сердца можно очень часто ошибиться. Можно уклониться, можно сойти. Так и случалось с людьми. Так случилось с первыми людьми. У первых людей было намного больше шансов не попасть в ловушку лжи. Почему? Потому что тот сад, то место, которое устроил сам Бог, это сад Едемский, там все говорило о жизни. И не только там, но и за пределами этого сада. И только было одно место, одно древо посредине сада Божия, древо познания добра и зла. Бог определил и сказал: «К этому дереву не прикасайся и не ешь плодов его, потому что в день, в который ты вкусишь», 2 глава и 3 глава, «смертью умрешь». И человек ослушался. И человек променял общение с Богом на запросы своего желудка. 17 стих 3 главы Бытия написано: «И змей обольстил Еву, и она взяла плодов и ела, дала мужу своему, и он ел». И сегодня это кушанье, оно завладело умами и сердцами людей. Люди изменили образ своей жизни. И когда Господь приходил, и они имели общение с Ним вместе, то люди поменяли все это. Какой же результат? А результат мы с вами прослушали. 8 глава послания к римлянам. И Павел пишет: «Ибо тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего его, в надежде, что и сама тварь будет искуплена». Почему же так случилось? Где же здесь справедливость? Если грех и вина была человека, мужчины и женщины, одной семьи, то морально ли это со стороны Господа Бога наказать все творение? Я думаю, что мы полностью не осознаем всего коварства греха, всей сути греха, всей мерзости греха в очах Господних. И поэтому Бог что-то сделал здесь с человечеством, чтобы человек всегда видел это. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на мир, то мы видим везде смерть, на всем печать смерти. Через 100 лет никого из нас не будет. Даже что там 100 лет? Несколько десятков лет пройдет, никого не будет. Но тот, кто родился сегодня, через 100 лет их не будет, это гарантия. А сколько сегодня страданий на земле? А сколько сегодня бедствий, цунами, наводнений, землетрясений? В Малайзии землетрясение случилось, и 318 тысяч человеческих жизней были похоронены в грязи и в воде океанской. О чем это говорят страдания? Страдания – это указующий Божий перст на состояние Адама, чтобы он не забыл тот грех, который он совершил. И сегодня это происходит. Поэтому написано, вся тварь, она совокупно стенает и мучится, ожидая чего? Нашего искупления. Грешного человека, ожидая искупления. Когда Бог его исправит, когда Бог вернет его в настоящее, подлинное его назначение. И вот на пути к этому Господь Иисус совершил очень много дел. Он родился, пришед в этот мир, став по виду как человек. Совершил, прожив совершенную жизнь, он взошел на крест Голгофский. Он вкусил смерть путем распятия, сошел в преисподние места земли, проповедал там слово и через 3 дня воскрес. Он снова скоро придет. И тогда ожидания, болезни наши, надежды наши, они осуществятся. Почему? Мы станем такими, как Он. Но сегодня, когда мы смотрим, братья мои и сестры, мы с вами видим о том, что не все так ладно происходит в жизни. И поэтому Писание говорит о том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель. Интересно, что Бог определил сегодня свои нормы, Бог дал свои аппараты, так называемые, можно сказать, через которых мы можем видеть, как правильно идти. И посмотрите, как Господь говорит сегодня в Священном Писании, это в Нагорной проповеди 7 глава, стихи 13 и 14 Матфея. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Поэтому сегодня одно определенное, посмотрите, как люди могли уклониться. Очень легко уклониться. Посмотрите, очень легко пропустить то, что Бог говорит. Заметьте, что люди идут увлекаемые, они не одинокие, их очень много. Они идут очень широкими вратами, они имеют очень пространный путь, но этот путь ведет в погибель. Но на этом пути очень много идет. И заметьте, что они пропустили, чем они мотивируются? Эти люди мотивируются видимым, временным, не вечным. Они мотивируются тем, что этот путь очень удобный для них. Их очень много для них. Но Священное Писание не один раз, а несколько раз со страницы Писания говорит, не следуй за большинством идущих на злое. В большинстве, в стаде, в обществе иногда рождается очень много дурного, нехорошего, плохого. И оно увлекает людей куда? В погибель. Люди должны были слышать, но они не слышали. Почему? Они уклонились, потому что они видели, что рядом с ними много таких, как они. Но заметьте, они прослушали Божье предупреждение. Здесь написано Божье слово, призыв Божий. «Входите тесными вратами». И они должны были, по крайней мере, подойдя, определить и задать вопрос. «А может быть, не пойдем сюда, Маша?» «Почему?» «Да что-то ворота-то какие большие!» «Да что-то дорога-то слишком широка!» А нам же голос был о том, что нужно искать узкого пути, тесных ворот. А здесь, похоже, что-то не то. Да нет, все же идут и идут. Но заметьте, конец их, как мы с вами читаем, погибель. И это сегодня реальность наших дней. Это сегодня реальность наших семей. Это сегодня то, что мы видим в окружающих нас людях. И теперь, братья мои и сестры, когда мы говорим сегодня об аде, о погибели, потому что погибель – это и есть ад, но она не временна, она всегда связана с вечным, она всегда связана с мучением. Бог не просто сторонний наблюдатель, то, что творится в людях, в человечестве, на земле. Бог активно вмешивается в нашу жизнь. И свидетельство тому, то, что мы с вами отпраздновали пришествие в этот мир младенца Иисуса. Бог предвечный, Отец вечности, стал человеком, подобный нам, и прожил жизнь. Для чего? Чтобы показать нам сущность погибели и ужас ада. Мы с вами, когда прочитываем 138-й Псалом, то посмотрите, мы читаем 8 стих. «Взойду ли на небо, ты там, сойду ли вниз в преисподнюю, и там ты. Бог наш является славой небес и ужасом ада. Преисподняя Эвадон открыты пред ним». И никто, как он, не знает сущности того, что значит быть отлученным от Бога, что значит быть детем гнева Господня. И поэтому Бог не безучастный. Возлюбил Бог мир, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «И отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб». Это опять учение об аде. Это опять место вечной разлуки и разделения с Богом Творцом. И Бог на этом пути пожертвовал Сыном Своим для того, чтобы нас остановить и чему-то научить. И поэтому посмотрите, братья мои и сестры, когда мы смотрим на это, то мы должны согласиться с таким концептом, что незнание пути, упорство человека, невнимание к Божьему Слову, оно не извиняет его от осуждения. Оно усугубляет его жизнь. И поэтому ад – это реальная картина. Ад нужен, проповедь об аде нужна сегодня не только грешникам, пьяницам, распутникам, ворам, убийцам. Она сегодня нужна и актуальна нам самим, чтобы мы не забыли уроков того, что Бог оставил нам на страницах Писания. Во всяком случае, 10 глава 1 послания Коринфянам говорит о том, что это все были образы для вас, чтобы вы не стали похотливы, как они, и не уклонились бы от пути Господня. Посмотрите, если мы сегодня посмотрели о том, что происходит в жизни, то очень яркой картиной, которая сегодня записана на страницах Священного Писания, это было состояние народа израильского. 32 глава, с 15 стиха читаем такие слова. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, оставил он Бога, создавшего его, презрел твердыню спасения своего, богами чуждыми они раздражили Бога, мерзостями разгневали Бога, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, о которых не помышляли отцы их ваши. 18 стих. «А заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал: сокрою лицо мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. 22 стих. «Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, поедает землю и произведение ее, и опаляет основание гор. Соберу на них бедствия, истощу на них стрелы мои, будут истощены голодом, истреблены горячкою, лютую заразою, и пошлю на них зубы зверей, и я от ползающих по земле». Только в 27 и в 28 главах, в двух главах, Бог 50 раз предупреждает этот народ, чтобы они не стали такими. И вот здесь мы читаем апогея этой песни Моисея, когда Моисей видит, что это случается. И Бог это не по произволу своего сердца, чтобы прочие боялись, бей своих, чтобы чужие боялись. Бог так не поступает. Но когда попирают его законы, когда они исполняют требования друг к другу, не живут так, как надо по-божьему, Бог начинает их мучить, бедствия посылать. И это как раз является Божий перст, который указывает о том, чтобы отрезвить человека, чтобы он пришел в трезвое сознание и подумал о своей греховности и порочности. И это Бог делает, предупреждая людей. Слава Богу за это. Посмотрите, как у пророка Исаии представлена тоже эта картина, и она касается сегодня, к сожалению, не только людей, которые не знают Бога, но это люди, которые знали о Боге. Книга пророка Исаии, 5 глава, мы читаем с 11 стиха такие слова. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, до позднего вечера разгорячают вином себя». И цитры, и гусли, и тимпаны, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, вельможи его будут голодать, богачи его будут томиться жаждою, зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Это тоже наказание Господне. Это тоже, когда люди забыли Бога, когда попирали Его законы, когда устремлялись к этому. И заметьте, преисподняя не осталась таким просторным путем, широкими воротами. Она перестроилась. Почему? Потому что грех и беззаконие среди живущих на земле усилились, и преисподняя приняла размеры еще шире, для того, чтобы только шли в пасть адского зева люди нечестивые и грешные. Но заметьте, Бог на этом пути оставил свои предостережения. И слава Богу за это. Когда мы смотрим с вами обоснование библейское для учения об аде, мы его находим, что на страницах Священного Писания 162 раза говорится о том, что ад реальный, такой же, как реальный сегодня Минск или город Москва. Он существует точно так, как существует сегодня Токио в Японии или Вашингтон, Д.С. в Америке. И поэтому Бог серьезнейшим образом дает напоминание живущим о земле человекам. Я сегодня смотрю на наших сестер, они покрывают свою голову платочком. И многие люди очень определяют нашу принадлежность, богобоязненность по наличию покрытия головы. Скажите, сколько раз сказано о покрытии женской головы? Что об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам? Ничего. Что пишет он в послании Колоссянам? Ничего. Может быть, Петр что-то пишет? Ничего. Может быть, Иоанн что-то пишет? Ничего. Может быть, Христос что-то пишет? Ничего. Но Абади Бог предупреждает 162 раза со страниц своей книги. Абади пишет Моисей в первой книге Моисея, и Абади пишет Иоанн, когда передает нам послание самого Иисуса Христа в книге Откровения. Абади пишут пророки, Абади пишут Писания священные и псалмы, Евангелия и послания. Сам Бог только 70 раз, не имея посредника, лично изъявил свою волю по отношению того, что он учил Абади. 70 раз в Новом Завете это учение передается на страницах Священного Писания. 11 раз об этом говорит Иисус Христос. И к Его словам стоит прислушаться. Иисус Христос говорит о том, что если кто из вас гневается на брата своего в сердце напрасно, это декларация Божественной Конституции, 5 глава Евангелия от Матфея. И если он живет неправильными интересами и поступает и говорит не то, что должно, написано, если кто говорит брату своему рака, безумный, тот подлежит гиене огненной. В следующей главе Иисус Христос говорит о том, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, он уже блудничал с нею в сердце своем. И если глаз твой соблазняет, вырви его. Лучше тебе войти в вечную жизнь с одним глазом, нежели с двумя глазами вергнужену быть в гиену огненную, где плащ и скрежет зубов, и где мучения никогда не кончаются. Это реальное предупреждение об аде. Ад – это там, где находятся люди, которые грешат. Люди, которые не принимают Божье Слово. Бог посылал к ним свои предупреждения, как мы с вами слышали. Широкий врата и пространный путь. Но человек-то слышал Божье Слово, но отбросил это слышанное Слово. Оно его не трогало, оно его не смущало, оно его не остановило, наконец. И он пошел этим путем. Но идя этим путем, братья мои и сестры, подумайте об этом, что у него на глазах повязка. Это когда-то человеку попросили нарисовать картину, как он думает о современном обществе, о людях. Вот что он может написать? Вы знаете, иногда то, что нельзя выразить словами, люди иногда выражают это посредством музыки или посредством художник, посредством кисти живописца. И он нарисовал картину этого мира, нашей действительности. Эта молодая красивая девушка идет, в руках у ней гусли. Она очень, очень целеустремленно куда-то идет. Но ее глаза завязаны. А впереди начинается пропасть. И перед пропастью стоит маленький столбик, колышек битый. И на нем надпись на дощечке. Дорогая, не оступись. Если сегодня закрыть слово Священного Писания, то больше нету никаких тормозов для людей, для общества. Потому что все можно, все позволено. Именно так говорил наш философ Федор Достоевский, когда он учил о испорченности человеческого общества и личности в частности. Не оступись. И если эта повязка сегодня на глазах, если эта тьма сегодня ослепила, то только можно остановить посредством посланника какого-то. И поэтому Бог дает, во-первых, Он дает нам свое слово. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней, которая внизу. Книга притч об этом нам учит через свидетельство Соломона, Божьего человека. И теперь, когда мы смотрим на это состояние, мы с вами видим еще другую картину. Апостол Павел пишет, что зная страх Господень, мы вразумляем людей. Мы ответственны сегодня за гибель людей, которые находятся рядом с нами. И мы должны им говорить об этом, что это неправильный путь, что Евангелие этому не учит. И поэтому в России, когда пошел этот беспредел, когда грабили награбленное, Это было страшное уничтожение народа собственного, когда воевал брат с братом. И в эти вот тяжелые дни смуты, бунта революционного, один из людей верующих увидел солдата, как тот рушил помещение каких-то состоятельных людей. Он говорит, нечто так Бог учил в Евангелии. И тот, опешив, никогда не ожидал такого сопротивления. Он на него посмотрел глазами и непонимающим лицом и говорит, они что нас учили? Мы только корку от Евангелия целовали. Писание, оно сегодня говорит нам о том, как нам нужно жить. Как нам правильно нужно жить, чтобы не попасть в преисподнюю. Поэтому посмотрите на страницах Священного Писания. Динамика эта еще не останавливается, она еще раскрывается. Многие придут ко мне в тот день и скажут, «Господи, Господи, Ты на улицах наших учил нас. Именем Твоим мы многие чудеса творили, бесов изгоняли, и тогда скажу им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Все делатели неправды. Это отрезвляюще действует сегодня, не так ли? Сегодня право на грех, право на то, что мы хотим делать, и что хотим, то воротим, Бог нам никогда не дал. У Него есть право, у Него есть путь вечный. И об этом пути сердце Давида рвалось к Богу. И он говорит, направь меня, испытав. Проверь меня, Господи. Аттестуй меня. Я хочу быть неводимым не своими собственными желаниями и похотями. Ты веди меня, Господи. Твой путь, он удобный для меня. Я хочу быть в вечности с Тобой. И вы знаете, Бог его испытал. Бог ответил на его нужду. Но когда мы сегодня с вами живем на пути, лукавый будет нас постоянно смущать, чтобы мы могли уклониться от пути Господня. Поэтому посмотрите, состояние того, о чем мы с вами читаем на страницах Священного Писания, оно говорит о том, что тот человек, кто, сделав неправильный выбор в своей жизни, окажется в конце концов брошенным в ад, потому что добровольно в ад никто не идет, согласитесь. Правда, иногда есть такие смельчаки, которые говорят, а что там рай, Бог там, Боженька, гусельки, мне скучно там, вот тут Петруха. Клёпа, мы тут, знаешь, как живем, о, один за другого становимся. Нам и весело, мы туда пойдем. Вы знаете, все это заканчивается только потому, что люди не представляют, что они делают. Когда вам дают сигарету, достают ее из пачки похлопов и предлагают, она такая ароматная, она так ловко устроена, она так пахнет хорошо. Но никто же вам не говорит, ну хочешь рак? Легких. Нравится тебе? О, попробуй. Это очень хороший кайф. Никто так не предлагает. Предлагают сигарету, затянись. Это же клево, это всем продвинутым быть нужно. И человек берет ее. Но за всем этим последствия есть рак. Есть смерть, есть разбитые семьи. Как у алкоголя, как у наркомана. Порушенное здоровье, искалеченная жизнь. И вот в таких обложках предлагает себя грех. Поэтому человеку нравится грешить, но за грехом идет возмездие, а возмездие – это адские муки, откуда бы никогда никто не переходил. Я когда-то бывал с мужчинами, с женщинами в госпитале по разным нуждам. Иногда из дома вызывали, потому что тогда не так много русских было. И нужно было срочно кого-то помочь перевести. И я видел, как люди страдают. Телом страдают. Приступы. Камни в почках, в печени. И что-то происходит такое, что смотришь иногда, мужчина такой, вроде парень, крепкий мужик, а он там по полу катается, покоя не может найти. И со стороны-то не понимая еще всей той действительно боли, которую он переживает, этой агонии, смотришь на него и думаешь, где сегодня твоя вот такая представительство? Женщина намного терпеливее, чем мужчины, чем парни. Они как-то, я не видел, по крайней мере, чтобы женщина каталась по полу. А мужчины, вот парни катались. Раз пять помню мужчин, катались. Иногда защемление седалищного нерва. Знаете, идет человек вот в таких позах, которые никогда не придумаешь. Вот для него любое прикосновение пальца, оно как электрический ток, как укол. И он, чтобы только не тронуть. А как же его вести такого несколько часов? Ну, они как-то поместятся в машине. А когда начинает работать с этими людьми, ну, доктор, он говорит: ребята, я знаю, что это будет больно. Кричите, не стесняйтесь. Кричите. Потому что это вот действительно, вот, ну, я понимаю, я как доктор это знаю. Вы знаете, в таких агониях между приступами, когда что-то отпускалось, никто из людей никогда мне не сказал: вот, сокол. Я так этого мечтал, я так хотел этого. Но ведь в аде муки они будут прогрессировать. И дым от их мучения будет восходить к небу. И это будет изо дня в день, и так будет всю вечность. И Писание говорит об этом. И пойдут праведники в жизнь вечную, а нечестивые в муку вечную. И если сегодня вот эти страницы библейской проповеди, библейской истины об аде, они сегодня не способны нас устрашить, не способны нас привести к этому состоянию отрезвления, которое пережил Давид, когда он молился: «Испытай меня, Господи, просмотри мое сердце, мысли просмотри, направь меня на путь вечный». Мы нуждаемся в этом руководстве. И если этот вопль изойдет из нашего сердца, это будет правильный ответ. Почему? Потому что когда приходит кто к Богу, Бог такого человека не отвергает. Но в аду, когда человек окажется, тогда все кончено. Нету ни милости и нету возможности быть услышанным. Братья мои и сестры, у меня есть еще некоторые особенности, которые я хотел бы представить в качестве контраста. Это потому, что будет на небе. Что нас ждет на небесах? И об этом мне хотелось сегодня, ну, поговорить хоть немножко. Если мы с вами смотрели о том, что на небесах присутствие самого Господа Бога. Если мы раньше смотрели о том, что посредине рая было одно дерево, к которому нельзя было, с которого нельзя было брать плоды и есть, то в вечности, в общении с Богом, мы находимся уже в другой обстановке, когда написано: «И не будет ничего проклятого». Книга Откровения, 22 глава. Но вместо одного дерева будут по обе стороны реки будут плоды деревьев, которые будут приносить 12 раз разные плоды. Каждый месяц другой плод. И если раньше вытекало из рая вытекало один поток реки, то теперь идет целая река жизни. Подумайте об этом. Если раньше люди могли довольствоваться одним обстоятельством, то теперь они имеют общение с живым Богом, и сам Бог будет Богом их, и они увидят Его лицо, и увидев Его лицо, их тело, их жизнь, она преобразится. Эта книга Откровения говорит об этом, братья мои и сестры. И поэтому, когда мы смотрим на эту сторону жизни, то Господь готовит нас определенно к тому, чтобы мы могли переживать это благословение в Него. Это место покоя, 1 и 2 стих. Это место обеспечения. Это место, где не будет греха. Это место, где будет Бог все во всем, 3 стих 22 главы. Это место, где спасенные народы будут совершать служение пред Богом. 6. Это место совершенного общения с Богом. И заметьте, 7. Особенность небес, когда имя Его будет на челах их. Дам Ему новое имя на челе. Само лицо, оно будет преображенным лицом. Вы помните, как апостол Павел во втором послании говорит, что когда мы взираем на славу Господню, мы преображаемся в тот же образ. Это действие совершается в нас. И поэтому слава небес, а на присутствие того, что Бог совершил ради нас грешных. И заметьте, как мы сегодня, Его образ отображается в нас, так и Он изобразится на челах наших. Почему? Потому что мы увидим Его, как Он есть. Бог дал нам искупление. Бог подарил нам усыновление, оправдание, примирение и много-много других вещей. Они очень нужны. Новое небо и новую землю Бог подарил искупленному творению. Но все это ничто по сравнению с тем, чем является для нас Иисус Христос. Потому что Он является славой Отца. И мы эту славу будем лицезреть. В аду трудно. В аду жарко, в аду очень ужасно, в аду безысходность и безнадежность. С Богом есть все. Все основания к тому, что мы будем видеть Его лицо и будем радоваться и служить Ему во веки веков. Бог наш – это Бог радости и веселья. Да благословит сегодня Господь наш во свете вечности, чтобы мы могли устроять свои пути. Томас Брукс сказал так: «Кого Бог любит, того Бог огорчает. А кого Бог из любви своей огорчает, того Бог рано или поздно научит такому, что на всю вечность принесет ему благо». Доверимся Божьему Слову и будем покорны и послушны Его Слову, Ему, возлюбившему нас. Да будет слава, честь и поклонение. Аминь. Помолимся еще Богу.